Полет продолжался недолго. Вертолет опустился в предгорьях, тех самых предгорьев, откуда мы с таким с трудом и потерями только что вырвались. Интересно, неужто с орбиты этих интербригадовцев так никто и не увидел? Или у них есть крот в самом штабе? А что, не такая уж невозможная мысль. Нас вытолкали из чрева геликоптера. Ночь сгустилась до самого последнего предела. Все события на самом деле заняли не так уж много времени. Вместе с транспортным вертолетом сели и боевые. Навстречу нам из зарослей тут же спешили до зубов вооруженные повстанцы. Ни у кого из них не было брони. Брезентухи-штормовочки да красные повязки вокруг лбов. Правда, мандихеры в их руках были очень даже новыми и ухоженными. Словно только что с завода. Не похоже, что они достались интербригаде в качестве трофея. «Внимание, пленные!» К нам подходила сама госпожа Дариана Дарк. Я много раз видел ее лицо на фотографиях. Не забудем, бригады считались легальной организацией, одними из участников подписания гражданского договора, формально прекратившего партизанскую войну на нескольких планетах, не столь давно присоединившихся к империи. Дариане на вид можно было дать лет 45. Оно и понятно, со студенческой скамьи она сражалась с империей, и подчас весьма успешно. А иначе как бы охранка потерпела бы существование у себя под носом официально разрешенной полувоенной организации? Хотя что я, какие же они полувоенные? Маленькая, тоненькая женщина с фигурой девушки, очень похожая этим на мою маму. Коротко стриженные волосы, косо надвинутый черный берет. Неизменный, знаменитый черный берет, явно позаимствованный у Че Гевары. Она была в такой же серой штормовке, как и остальные бойцы. Дариану окружала охрана. Парни зверообразного вида, чьи лица казались отнюдь не отмечены печатью добродетелей. Такие у нас занимались разбоем в доках, пока те же имперцы не навели порядок. «Внимание, пленные!» — вновь с усилием повторила командир 6-й интернациональной. «Мы не варвары, убивающие сложившие оружие, как вам пытается внушить ваше командование». Мы признаем Женевскую и Гаагскую конвенции о гуманном обращении с военнопленными. Вам гарантируется безопасность и питание. Никто не будет подвергнут жестокому обращению и пыткам. Нуждающимся будет оказана медицинская помощь. По окончании боевых действий и подписании мирного договора все будут незамедлительно отпущены. Им будет предоставлена возможность вылететь на ту планету, которую они назовут. Взамен... Согласно тем же конвенциям, вы должны назвать свое имя, должность, звание и задание. Отказавшись сделать это, вы ставите себя вне защиты рамок вышеупомянутой конвенции. Нет, ну какая молодец, думал я, слушая Дариану. Окончание боевых действий и подписание мирного договора. Жди, как же. Скорее уже на самом деле рак на горе свистнет. А уж что последует за постановкой себя вне рамок конвенции, можно только догадываться. Империя, насколько я знаю, еще ни разу не признавала повстанцев воюющей стороной и никогда не поступала с пленными, как то велели онные конвенции. Она просто уничтожала их или продавала чужим, наверное, для опытов. И я, Дариана Дарк, она произнесла свое имя на французский манер, так что получилось нечто вроде «Де Арк», разумеется, не случайно. Со своей стороны, гарантирую вам все вышеперечисленное. Вы должны дать честное слово, не пытаться бежать и совершать акты насилия. В противном случае нам придется вас уничтожить. Конвой, отвезти военнопленных в отведенные им помещения. Штаб с ефрейтора Фатеева ко мне. Вот так. Меня тотчас же пихнули стволом в бок. На мне был бронекомбинезон, пуля Мандлихера, возможно, и скользнула бы по изгибу пластины. Но я рисковать не собирался. «Командир, держись!» — крикнул мне Мумба, когда ребят уводили. Остальные тотчас подхватили на разные голоса. «Держись, командир! Держись, штабс-ефрейтор!» «Похоже, вы пользуетесь авторитетом у подчиненных Фатеев». Это было сказано по-русски. Рядом с Дарианой стоял невысокий, полненький человек лет 60. Его круглое лицо, небольшие, глубоко посаженные глаза — казались мне смутно знакомыми. Где-то я его уже видел. Только вот не помню где. В доме, у вашего почтенного батюшка, конечно же. Он явно считал себя хорошим физиономистом. Когда-то мы были с ним дружны. Я ведь тоже с Нового Крыма. Был. Может, все-таки побеседуем внутри?» — ледяным голосом осведомилась Дарианна. «Мануэль, развяжите штабс-ефрейтора. Полагаю, глупостей он не наделает. Я верно говорю, штабс-ефрейтор?» Я пожал плечами, не снисходя до ответа. Впрочем, руки мне на самом деле развязали. «Ладно, штабс-ефрейтор, вперед, шагом марш, внутри поговорим». Лесная база интербригады впечатляла. Конечно, сейчас была ночь, но и того, что показывал инфракрасный канал, мне хватало. Как этот комплекс не заметили с орбиты? Как могли проглядеть? Конечно, маскировка тут на уровне. Я с изумлением замечал имитаторы природной жизнедеятельности, совершенно секретную разработку, о которой нас информировали совсем недавно, когда впервые завезли на новосибирскую базу Тененберга. Была тут еще и пара-тройка новинок, специально предназначенных для того, чтобы сбивать с толку оптику спутников. «А ты, штабс-ефрейтор, думал, мы тут лаптем щи хлебаем?» Дарьяна неплохо говорила по-русски, акцент почти не чувствовался. Я вновь не ответил. База, насколько я успел понять, представляла собой сложный комплекс тщательно упрятанных под лесистыми холмами сооружений. И бронеколпаки, и капониры, и, разумеется, минные поля. Всех сюрпризов не перечесть. У замаскированной под невинный травяной откос двери, где как раз и нарушая к черту всю маскировку торчали здоровенные лбы личной охраны госпожи Дарк, мы остановились. Внутри оказался спартански оборудованный штабной бункер. Аскетизм обстановки сделал бы честь ее хозяйке. БПУ, несколько компьютеров с мониторами, большая проекционная карта на стене, стандартные армейские столы и стулья. Несмотря на аскезу, я не увидел и грубых кустарных самоделок. Лишнее свидетельство того, что повстанцы не испытывали проблем со снабжением. Вместе с Дарианой в бункер спустился и Круглолицый. Его я по-прежнему узнать не мог. Мало ли кто бывал в доме моего отца. «Садись, штаб-ефрейтор», — сказала Дариана. Она без всякого страха повернулась ко мне спиной, принявшись шарить за чем-то в выдвижном ящике. «Садись. Как говорите вы, русские, в ногах правды нет. Сейчас чаю принесут. Я оценила ваш народный способ. Из самовара. Настоящего. С угольком, с дымком. Из самовара вообще-то положено водку было пить. Горячую», — с максимальной серьезностью сказал я. «Ее кипятили, чтобы убрать лишние сивушные масла». «Мили, Емеля, твоя неделя», — рассмеялся Круглолицый. «Вижу, ты меня так и не вспомнил. Егор Федорович Кривошеев, бывший председатель комитета Думы Нового Крыма по законодательству. Не вспомнил?» «Никак нет», — ответил я. «Ну и ничего, значит, заново познакомимся. Говорить будем на имперском. Из уважения к даме. Госпожа Дарк русский знает, но тем не менее. Да ты садись, не стой, мы еще не сказали тебе спасибо за Сильванию». Я молча сел у пустого стола. Мертвенно, матово поблескивал пластик. И мне вдруг почудилось, что именно на этом столе меня и станут расчленять. Медленно и без наркоза, чтобы почувствовал. Не знаю, откуда взялось это жуткое видение, но потребовалось несколько секунд, чтобы вновь взять себя в руки. «Да, за Сильванию тебе спасибо», — проговорила Дариана. «Если бы ты тогда не отпустил пленных, они все оказались бы у чужих. Вот только зачем стрелял в отставших? Этого я не понимаю. Ушел бы с ними. Мы вытащили с Сильвании почти всех. Ну, за малым исключением, кому особенно не повезло». «Не понимаю, о чем вы говорите», — спокойно сказал я. «Не имею никакого отношения к освобождению пленных. Принимал участие в погоне, да. Да, стрелял, но по конечностям». Дариана и Кривошеев переглянулись, как мне показалось, с недоумением. «Я что-то не понимаю, Руслан. Кажется, чтобы произнести мое имя, командирша 6-й интернациональной потребовалось сделать над собой известные усилия. Некогда я знала твоего отца, много лет назад. Я получила совершенно точные сведения, что пленных освободил именно ты. Зачем тебе говорить сейчас, что ты не имеешь к этому никакого отношения?» «Интересно, как ты могла получить совершенно точные сведения?» — мелькнула лихорадочная мысль. «Я был без брони, покрытый маскировочной мазью, лицо закрыто. Я был почти наг, но никто из пленных опознать меня не мог. Дариана берет меня на пушку? Но зачем? Для чего?» «Не могу знать, о чем вы ведете речь, мадам. Все, что я могу вам сказать, что я Руслан Фатеев, личный номер такой-то, Занимал должность командира отделения в 5-м взводе 5-й роты отдельного десантно-штурмового батальона «Таненберг» из состава 3-й десантной дивизии «Тоттенкомф».